Максим Горький. Об Алексее Максимовиче Горьком писали так много, что если бы не его огромность, можно было бы легко смутиться, отступить и не прибавить к тому, что уже написано о нем, ни одной строчки. Горький занимает большое место в жизни каждого из нас. Я даже решусь сказать, что существует чувство Горького, ощущение его постоянного присутствия в нашей жизни. Для меня в Горьком вся Россия. Как я не могу представить себе Россию без Волги, так я не могу подумать, что в ней нет Горького. Он был полномочным представителем бесконечно талантливого русского народа. Он любил и досконально знал Россию, знал, как говорят геологи, во всех разрезах, и в пространстве, и во времени. Не было ничего, чем бы он пренебрегал в этой стране, и чтобы он не увидел по-своему, по-горьковски. Это был человек, определяющий эпоху. От таких людей, как Горький, можно начинать летосчисление. При первом знакомстве меня прежде всего поразило в нем необыкновенное его внешнее изящество, несмотря на легкую сутулость и глуховатый говор. Он был в той стадии духовной зрелости и расцвета, когда внутреннее совершенство накладывает неизгладимый отпечаток на внешность, на жест, манеру говорить, на одежду, на весь облик человека. Это изящество, соединенное с уверенной силой, было заметно в широких кистях его рук, во внимательном взгляде, в походке и в костюме, который он носил свободно и даже несколько артистически небрежно. Я часто мысленно вижу его таким, как об этом рассказывал мне один писатель, живший у Горького в Крыму, в Тесселе. Писатель этот проснулся однажды очень рано и подошел к окну. По морю катился разгонистый шторм. С юга дул напряженный упругий ветер, шумел в садах и скрипел флюгерами. Невдалеке от домика, где жил писатель, рос огромный тополь. «Поднебесный тополь», — сказал бы о нем Гоголь. И вот писатель увидел, что около тополя стоит Горький, и, подняв голову и опираясь на трость, пристально смотрит на могучее дерево. Вся тяжелая и густая листва тополя дрожала и шумела от шторма. Все листья были напряженно вытянуты по ветру, запрокинувшись серебряной изнанкой. Тополь гудел, как исполинский орган. Горький очень долго стоял неподвижно и смотрел на тополь, сняв шляпу. Потом он что-то сказал и пошел в глубину сада, но несколько раз останавливался и оглядывался на тополь. За ужином писатель осмелел и спросил Горького, что он сказал тогда около тополя. Горький не удивился и ответил: «Ну, раз вы за мной подглядели, то таки быть сознаюсь. Я сказал: какое могущество!» Однажды я был у Алексея Максимовича в его загородном доме в Горках. Стоял летний день весь в кудрявых легких облаках, пестривших прозрачной тенью цветущей зеленой взгорья за Москвой рекой. По комнатам дуло теплым ветром. Горький говорил со мной о моей последней повести «Колхиде», так как будто я был знатоком субтропической природы. Это меня сильно смущало. Но, несмотря на это, мы поспорили о том, болеют ли собаки малярией, и Горький в конце концов сдался и даже вспомнил, добродушно улыбаясь, случай из своей жизни, когда он видел около поти больных малярией, взъерошенных и стонущих кур. Говорил он так, как сейчас уже никто из нас говорить не умеет, выпуклым сочным языком. Тогда я только что прочел очень редкую книгу одного нашего моряка, капитана Гернета. Называлась она «Ледяные лишаи». Гернет был одно время советским морским представителем в Японии, там написал эту книгу, сам набрал ее в типографии, так как не нашел среди японцев наборщика, знающего русский язык, и отпечатал всего 500 экземпляров этой книги на тонкой японской бумаге. В книге капитан Гернет изложил свою остроумную теорию возвращения в Европу миоценового субтропического климата. Во времена миоцена по берегам Финского залива и даже на Шпицбергене росли магнолиевые и кипарисовые леса. Я не могу здесь подробно рассказать о теории Гернета. Для этого понадобилось бы слишком много места. Но Гернет неопровержимо доказал, что если бы удалось растопить ледяной панцирь Гренландии, то в Европу вернулся бы миоцен, и в природе наступил золотой век. Единственной слабостью этой теории была полная невозможность растопить гренландский лед. Сейчас, после открытия атомной энергии, об этом можно было бы, пожалуй, подумать. Я рассказал Горькому о теории Гернета. Он барабанил пальцами по столу, и мне показалось, что он слушает меня только из вежливости. Но оказалось, что он был захвачен этой теорией, ее стройной неопровержимостью и даже какой-то торжественностью. Он долго обсуждал ее, все больше оживляясь, и попросил прислать ему эту книгу, чтобы переиздать ее большим тиражом в России. И долго говорил о том, сколько умных и хороших неожиданностей подкарауливают нас на каждом шагу. Но издать книгу Гернета Алексей Максимович не успел. Он вскоре умер. Виктор Гюго. На острове Джерсея в Ла-Манше, где Виктор Гюго жил в изгнании, ему сооружен памятник. Памятник поставлен на обрыве над океаном. Постамент у памятника очень невысокий, всего в 20 или 30 сантиметров. Он весь зарос травой, поэтому кажется, что Гюго стоит прямо на земле. Гюго изображен идущим против сильного ветра. Он согнулся, плащ на нем развивается. Гюго придерживает шляпу, чтобы ее не снесло. Он весь в борьбе с напором океанской бури. Памятник поставлен в местности дикой и пустынной, откуда видна скала, где погиб матрос Жилиат из Тружеников моря. Вокруг, насколько хватает глаз, гудит неспокойный океан, лижет тяжелыми волнами подножия утесов, вздымая и раскачивая заросли морской травы, и с тяжелым грохотом врывается в подводные пещеры. Во время туманов слышно, как мрачно ревут сирены на далеких маяках. А по ночам маячные огни лежат по горизонту на самой поверхности океана. Они часто окунаются в воду. Только по этому признаку можно понять, какие огромные валы, застилая огни маяков, катит океан на берег Джерсея. В годовщину смерти Виктора Гюго жители Джерсея кладут к подножию памятника несколько веток омелы. Чтобы положить омелу к ногам Гюго, выбирают самую красивую девушку на острове. У омелы очень плотные овальные листочки оливкового цвета. Омела, по местным поверьям, приносит счастье живым и долгую память умершим. Поверье сбывается. И после смерти мятежный дух Гюго бродит по Франции. Это был неистовый, бурный, пламенный человек. Он преувеличивал все, что видел в жизни и о чем писал. Так было устроено его зрение. Жизнь для него складывалась из великих страстей, приподнятой и торжественно выраженных. Это был великий дирижер словесного оркестра, состоявшего из одних духовых инструментов. Ликующая медь труб, грохот литавр, пронзительный заунывный свист флейт, глухие крики гобоев. Таков был его музыкальный мир. Музыка его книг была такой же могучей, как гром океанских прибоев. От нее содрогалась земля, и содрогались слабые человеческие сердца. Но он не жалел их. Он был неистов в своем стремлении заразить все человечество своим гневом, восторгом и своей шумной любовью. Он был не только рыцарем свободы. Он был ее глашатаем, ее вестником, ее трубадуром. Он как бы кричал на перекрестках всех земных дорог: «К оружию, граждане!» Он ворвался в классический скучноватый век, как ураган, как вихрь, что несет потоки дождя, листья, тучи, лепестки цветов, пороховой дым и сорванные со шляп кокарды. Этот ветер называется романтикой. Он просквозил застоявшийся воздух Европы и наполнил его дыханием неукротимой мечты. Я был оглушен и очарован этим неистовым писателем еще в детстве, когда прочитал 5 раз подряд «Отверженных». Я кончал этот роман и в этот же день принимался за него снова. Я достал карту Парижа и отмечал на ней все те места, где происходило действие романа. Я как бы сам стал его участником и до сих пор в глубине души считаю Жана Вальжана, Казетту и Гавроша друзьями детства. Париж с тех пор стал не только родиной героев Виктора Гюго, но и моей. Я полюбил его, еще никогда не видев. С годами это чувство все крепчало. К Парижу Виктора Гюго присоединился Париж Бальзака, Мопассана, Дюма, Флобера, Золя, Жюля Валеса, Анатоля Франса, Ролана, Даде, Париж Вийона и Рембо, Мэримэ и Стендаля, Барбюса и Беранже. Я собирал стихи о Париже и выписывал их в отдельную тетрадь. К сожалению, я ее потерял, но многие строчки из этих стихов запомнил наизусть. Разные строчки. И пышные, и простые. Вы увидите сказочный город, о котором молились века, и душа позабудет укоры, и усталая дрогнет рука. В Люксембургском саду у фонтана вы пройдете по дальней меже, под широкой листвою платанов, как Мими из романа Мюрже. Гюго внушил многим из нас эту первую любовь к Парижу, и за это мы благодарны ему. Особенно те, кому не посчастливится воочию увидеть этот великий город. Маленькая роза в петлице. Юрий Олеша. У меня было много встреч с Юрием Карловичем Олешей. Каждая встреча оставалась в памяти надолго. Об одной из этих встреч я и расскажу сейчас. Это было в самом начале войны, в июле 1941 года. Я приехал в Одессу с фронта, из-под Тирасполя, на военном грузовике. Соскочил с него около вокзала и пошел в лондонскую гостиницу. Я шел по безлюдной Пушкинской улице. Начинало светать, лил дождь. В первые дни войны одесские жители закрасили белые южные дома густо разведенной сажей. Считалось, что черные дома не так заметны с воздуха, как белые. Сложное предприятие с окраской домов, носившее звонкое имя «камуфляж», оказалось совершенно бесполезным. Лето выдалось дождливое. После первого же дождя дома облезли и покрылись потеками грязи. Я шел по Пушкинской улице и не узнавал давно знакомый и милый город. Это была Одесса, и вместе с тем совсем не она. Будто я видел город одновременно и наяву, и во сне. Из водосточных труб хлестала какая-то зловещая вода. Ни единого звука не слышалось вокруг, кроме торопливого стука дождя по железным крышам. Пожалуй, только запах промокшей листвы акации напоминал недавние летние дни. В то время я был почему-то уверен, что война принесла с собой новый воздух. Она сорвала с земли старый воздушный слой, мягкий, теплый, временами туманный, и заменила его воздухом жестким, пустым, изменившим вид всех мест и предметов. Новый воздух был похож на жидкий нитроглицерин. Запах его напоминал гарь, смешанную с пронзительным лекарством. Должно быть, от этого чужого воздуха, от вымерших улиц и дождевой сырости я чувствовал полное одиночество, будто приехал в совершенно обезлюдевший город. Поэтому я с облегчением вздохнул, когда в сумрачном вестибюле лондонской гостиницы увидел старого небритого человека в лиловых подтяжках и измятой рубахе. Он сидел за конторкой и читал «Королеву Марго» Александра Дюма. Желтый огарок неподвижно горел перед ним. Едва заметный синий угар завивался над пламенем, как кудель. «Вы портье?» — спросил я неуверенно. «Предположим, что я». «Можно у вас переночевать?»
«Странный вопрос», — рассердился старик. «В гостинице нет ни души. Выбирайте любой номер, с альковым или без алькова. Если у вас широкая натура, то можете жить один в двух номерах. Или в трех. И при этом совершенно бесплатно. Гратис!»
Портье сказал старомодное слово купцов и коммивояжеров. Слово «гратис», обозначавшее, что товар отпускается бесплатно.
«Гратис!» — повторил старик. «Платить абсолютно некому. Интурист эвакуировали, я здесь за сторожа».
«Неужели в гостинице нет ни души?» — спросил я, прислушиваясь, как по коридорам позванивают битые стекла.
«Как нет?» — возмущенно воскликнул старик. «А Юрия Карловича Олешу вы не считаете?»
«Он здесь?»
«Безусловно. Где же ему быть, скажите, как не в Одессе?» Я знаю Юрия Карловича давно. Он вырос здесь и жил, когда Одесса крутилась цельные сутки, как карусель. Все скакало перед глазами. Пароходы, уточкины, шикарные женщины, фраеры, капитаны, налетчики, итальянские примадонны, знаменитые доктора и скрипачи. И я знаю, кто еще. Теперь на Одессу навалилась беда. Тогда Олеша был тут, но и теперь он тут. Он чистый одессит, вы понимаете? Сейчас он сидит в номере один после болезни. Каждый раз, когда начинается тревога, я иду к нему, чтобы уговорить его сойти в подвал. Но он ни за что не сходит, а с места в карьер начинает шутить. «Соломон Шаевич», — говорит он, — «поглядывайте, чтобы во время бомбежки фрицы не побили те фонари, которые я описал в сказке «Три толстяка». Что я могу ответить? И я тоже, знаете, шучу. Я говорю, что если бы моя воля, то я бы те фонари посеребрил, чтобы Одесса всегда помнила про эту книгу».
Я поднялся в комнату к Олеше. Он сидел, нахохлившись за столом, и что-то писал своим крупным и вольным почерком. Мы расцеловались. Олеша был безнадежно небрит, страшно худ. Он только что перенес дизентерию. Сухая желтизна покрывала его щеки, но глаза смотрели, как всегда, проницательно, с доброй усмешкой. И, как всегда, были готовы тотчас загореться огнем выдумки, схваченного на лету вдохновения, блеском метких и неожиданных сопоставлений. Когда он начинал говорить, жизнь сразу становилась интересной и как бы сияющей. Чем? Огнем его юмора, поэзии и мгновенного и точного понимания человеческих сердец. Мне всегда казалось, а может быть, это было и вправду так, что Юрий Карлович всю жизнь неслышно беседовал с гениями и детьми, с веселыми женщинами и добрыми чудаками. Спорил он смело и стремительно. Свои возражения он вонзал в собеседника беспощадно и победоносно. Вокруг Олеши существовала, то сгущаясь, то разряжаясь, особая жизнь, тщательно выбранная им из окружающей реальности и украшенная его крылатым воображением. Эта жизнь шумела вокруг него, как описанная им в зависти ветка дерева, полная цветов и листьев. В Олеше было что-то бетховенское, грозовое, мощное, даже в его голосе. Его зоркие глаза видели вокруг много великолепных и утешительных вещей. Он писал о них коротко, точно, хорошо зная закон, что два слова могут быть неслыханно сильными, а четыре слова уже вчетверо слабее. В углу комнаты стояла самодельная палка. На ее набалдашнике висела клетчатая котомка. «Вот», — сказал Олеша и кивнул на палку и котомку. «Когда придет последний час, последняя минута, я уйду пешком на Николаев, а потом на Херсон. Чтобы дойти, нужно ни о чем не думать, а только идти, 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 пока держат ноги. Кстати, достаньте мне какую-нибудь карту, хотя бы из школьного атласа. Без карты мне будет трудно идти». Я слушал его и засыпал, сидя. Надо было лечь хоть на час отдохнуть. Олеша пошел вместе со мной по пустым коридорам гостиницы выбрать самую лучшую комнату. Почти все окна были выбиты взрывной волной. По гостинице, вздувая пыльные бордовые портьеры, носились сквозняки. Вслед им трещали засохшими листьями пальмы. Сон у меня прошел. Мы ходили по комнатам и привередничали, бракуя одну комнату за другой. Одну за то, что в ней пахнет земляничным мылом, другую за разбитое трюмо, третью за картину «Боярский пыль», запыленную звездкой от недавнего взрыва. Наконец мы выбрали самую маленькую и темную комнату. Окна ее выходили на внутренний дворик. Там росли вековые платаны. «Блиндаж», — сказал Олеша. «Самая безопасная комната в гостинице». Я тотчас уснул, не раздеваясь. Проснулся я от далекого гула уходящих бомбардировщиков. Закатный свет золотился в чешуйчатом от старости стекле открытого окна. Я вскочил и пошел к Олеше. В номере его не было. Я нашел его в узком и темном зале ресторана при гостинице. То был исторический ресторан. Как принято говорить в газетных отчетах, его стены видели многих знаменитых людей. Недавно еще этот зал сверкал хрусталями, серебром, фаянсом и мельхиором. Твердые синеватые скатерти на столиках трещали, как пергамент. Люстры в виде виноградных кистей горели под вычурным лепным потолком. В серебряных ведерках хрустел лед, и меню было таинственным и роскошным. Сейчас зал был пуст, темен. Под потолком болезненно светилась единственная лампочка военного времени. Ее никогда не гасили. Два старых, как сама Одесса, официанта в помятых белых куртках, приятели Олеши, бродили по залу и подавали редким посетителям пустой чай и черную скользкую вермишель. Олеша сидел за столом с печальным молчаливым негром, актером одесской киностудии.
«Только что был налет», — сказал Олеша. «Вы его проспали». «Ну, что вы скажете за Одессу?»
«Я сказал, что город изменился с начала войны. Замер, и одесситы как будто потеряли свою традиционную живость».
«Че-пу-ха»,
— сказал Олеша раздельно и внятно.
«Одесситы не сдаются и не умирают. Их остроумие замешано на бесстрашии. Их храбрость расцветает от острых слов. У вас предвзятое представление об одесситах. Такое же, как, скажем, и о Диогене».
Я, конечно, понимал, что я здесь ни при чем, что свое мнение о Диогене я никогда при Олеше не высказывал, хотя бы просто потому, что у меня его не было. Диоген был поводом для какой-нибудь острой выдумки.
«Вот», — сказал Олеша, — «все, в том числе и вы, считают Диогена главой циников. А какой он циник? Он робкий, бестолковый старик. Жил, между прочим, в бочке. Тоже от бестолковости. А бочка все-таки какая-никакая, а жилплощадь. За нее надо платить. У Диогена, понятно, никогда не было ни копейки, ни драхмы. Хозяин бочки постоянно грозился выбросить старика на улицу за долги. Тогда Диоген шел к друзьям и начинал краснея бормотать: «Дайте денег на бочку». Боже мой, какой тогда подымался визг и крик. «Деньги на бочку? Нахал! Рвач! Циник!»
Молчаливый негр неожиданно захохотал. Олеша метнул на него быстрый взгляд и сказал:
«Одесситы и сейчас, во время войны, такие же мужественные, веселые и смешливые, как и всегда. Пойдемте походим по городу, и я могу поручиться, что где-нибудь мы увидим старых, ни перед чем не сдающихся одесситов. А это тоже своего рода героизм».
Мы вышли из гостиницы. Прозрачный воздух розовел от заката. Бульвар шумел. Над морем шли в сторону Очакова фашистские эскадрильи. Их веско и гулко обстреливали морские зенитки. Мы пошли на греческий базар. Там, по словам Олеши, еще доживала последние дни чайная, где подавали настоящую молдавскую брынзу. Но мы не дошли до греческого базара. Нас настигла воздушная тревога. Милиционеры открыли ожесточенную пистолетную пальбу в воздух. Очевидно, для тех, кто не слышал тревоги по радио. Кроме того, они загоняли всех прохожих во дворы. Мы вошли в первый же двор. То был типичный греческий двор. Описать такой двор почти невозможно. Его надо видеть или даже пожить в нем несколько дней, чтобы понять всю его прелесть. Это прямоугольные дворы, окруженные со всех сторон старыми двухэтажными домами. Единственный выход из этих дворов – ворота на улицу. Все комнаты и квартиры изо всех этажей греческих домов выходят на старые наружные деревянные террасы и на такие же старые лестницы. Террасы тянутся вдоль всех стен дома, шатаются и скрипят. Они служат самым оживленным и любимым придатком к комнатам и квартирам. На террасах жарят на керосинках скумбрию или камбалу, готовят знаменитую икру из синеньких, купают детей, стирают, ссорятся, этаж с этажом, слушают патефоны и даже танцуют. Мы вошли в такой двор. Он был пуст. Немецкие бомбардировщики пикировали с железным визгом и воем. Грохотали взрывы. По камням двора щелкали осколки зенитных снарядов. Мы стали под навесом верхней террасы, чтобы укрыться от осколков. Рядом с нами сидел на ящике и спал старый дворник с рваным противогазом на плече. Он так и не проснулся, несмотря на грохот, свист и пыль. Ее вдувало во двор с улицы целыми залпами. Против нас мы увидели крыльцо с массивной дверью. Она вела, очевидно, в отдельную квартиру. К двери была привинчена медная дощечка с выгравированной надписью «Зубной врач» и «С. Вайнтрауб». Твердый знак в конце фамилии свидетельствовал, что Вайнтрауб поселился здесь в незапамятные времена. «Еще до революции», — заметил Олеша. «Это звучит как «еще до Рождества Христова» или «еще до Всемирного потопа». Рядом с крыльцом было венецианское окно с задернутыми занавесками. За ними просвечивали черные листья фикусов. Завыл самолет, загремели железными обвалами взрывы и залпы зениток. Тогда мы увидели простое и ничем не примечательное зрелище. Я, между прочим, до сих пор не понимаю, почему мы с Олешей долго потом хохотали, вспоминая о нем. Кто-то гневно отдернул занавески на венецианском окне, ударил ладонью в раму, и она с треском распахнулась. Створки окна отлетели к стене. В окно высунулся старый, плохо выбритый еврей в спущенных подтяжках и мятой рубахе. Это был, очевидно, сам доктор Вайнтрауб. В руке он держал газету. Он, должно быть, спал и прикрывался этой газетой от мух. Взрывы его и самолетов разбудили его. Он высунулся в окно, упираясь ладонями в подоконник. Красными от раздражения склеротическими глазами он посмотрел на промахнувший низко над двором с сатанинским воем самолет и крикнул с негодованием: «Что? Опять? Босяки!» Он яростно плюнул вслед самолету, с треском захлопнул окно и задернул занавеску. Тогда дворник, не просыпавшийся даже от взрывов, сразу очнулся, зевнул и печально сказал: «Самый отчаянный жилец на весь наш двор! Наполеон!» Налет окончился. Мы вышли на улицу. Уже стемнело. «Видите, — сказал Олеша, — я был прав. Вот она, старая, ни перед чем не сдающаяся Одесса». «Вам просто повезло», — ответил я. Мы пошли в лондонскую гостиницу. Около оперного театра лежала вырванная с корнями акация. Корни ее застряли на втором этаже старинного дома, зацепившись за решетку балкона. Около подъезда стояла карета скорой помощи. С подоконника на втором этаже медленно капала на тротуар очень яркая кровь. Над морем полосами тянулся дым. На пересыпи где-то горело. А может быть, там за лиманами всходила луна. Фонари из трех толстяков уцелели, и я обрадовался этому не меньше, чем Олеша. Я мог бы еще многое рассказать об Олеше, но пока еще это трудно. Он умер недавно, и никак нельзя забыть прекрасное его лицо. Лицо человека, спокойно задумавшегося перед нами. И нельзя забыть маленькую красную розу в петлице его старенького пиджака. Этот пиджак я видел на нем много лет. Михаил Пришвин. Если бы природа могла чувствовать благодарность к человеку за то, что он проник в ее жизнь и воспел ее, то прежде всего эта благодарность выпала бы на долю Михаила Пришвина. Михаил Михайлович Пришвин — это было имя для города. А в тех местах, где Пришвин чувствовал себя дома, в избах объездчиков, в затянутых туманом речных поймах, под тучами и звездами полевого русского неба, звали его просто Михалычем. И, очевидно, огорчались, когда этот человек исчезал в городах, где только ласточки, гнездившиеся под железными крышами, напоминали ему об его журавлиной родине. Жизнь Пришвина — пример того, как человек отрешился от всего наносного, навязанного ему средой, и начал жить только по велению сердца. В таком образе жизни заключается величайший и здравый смысл. Человек, живущий по сердцу, в согласии со своим внутренним миром, всегда созидатель, обогатитель и художник. Неизвестно, что сделал бы в своей жизни Пришвин, если бы он остался агрономом. Это была его первая профессия. Во всяком случае, он вряд ли открыл бы миллионам людей русскую природу как мир тончайшей и светлой поэзии. На это у него просто не хватило бы времени. Природа требует пристального глаза, и непрерывной внутренней работы по созданию в душе писателя как бы второго мира этой природы, обогащающего нас мыслями и облагораживающего нас увиденной художником ее красотой. Если внимательно прочесть все написанное Пришвиным, то остается убеждение, что он не успел рассказать нам и сотой доли того, что превосходно видел и знал. Для таких мастеров, как Пришвин, для тех мастеров, что могут написать целую поэму о каждом слетающем с дерева осеннем листе, мало одной жизни. А этих листьев падает множество. Сколько же листьев упало, унося с собой невысказанные мысли писателя? Те мысли, о каких Пришвин говорил, что они падают, как листья, без всяких усилий. Пришвин происходил из старинного русского города Ельца. Из этих же мест вышел и Бунин, точно так же, как и Пришвин, умевший наделять природу окраской человеческих дум и настроений. Чем это объяснить? Очевидно тем, что природа восточной части Орловщины, природа вокруг Ельца, очень русская, очень простая и небогатая. И вот в этом ее свойстве, даже в некоторой ее суровости, и лежит разгадка писательской зоркости Пришвина. На простоте яснее видна прелесть родной земли, острее делается взгляд и собраннее мысль. Простота говорит сердцу сильнее и больше, чем ослепительный блеск, богатство красок, бенгальский огонь закатов, кипение звездного неба и лакированная растительность тропиков, напоминающая мощные водопады, целые Ниагары листьев и цветов. О Пришвине писать трудно. Его нужно выписывать для себя в заветные тетрадки, перечитывать, открывая все новые ценности в каждой строке, уходя в его книги, как мы уходим по едва заметным тропинкам в дремучий лес, с его разговором ключей и благоуханием трав, погружаясь в разнообразные мысли и состояния, свойственные этому чистому разумом и сердцем человеку. Пришвин думал о себе как о поэте, распятом на кресте прозы. Но он ошибался. Его проза гораздо сильнее наполнена соком поэзии, чем многие стихи и поэмы. Книги Пришвина, говоря его же словами, это бесконечная радость постоянных открытий. Несколько раз я слышал от людей, только что отложивших прочитанную пришвинскую книгу, одни и те же слова. Это настоящее колдовство. Из дальнейшего разговора выяснялось, что под этими словами люди понимали труднообъяснимое, но явное, присущее только Пришвину очарование. В чем его тайна? В чем секрет этих книг? Слова «колдовство», «волшебность» относят обыкновенно к сказкам. Но ведь Пришвин не сказочник. Он человек земли, матери сырой земли, свидетель всего, что совершается вокруг него в мире. Секрет пришвинского обаяния, его колдовства, как раз в этой его зоркости. Это та зоркость, что в каждой малости открывает интересное, что под прискучившим покровом окружающих явлений видит глубокое содержание. Все сверкает поэзией, как трава от росы. Самый ничтожный листок осины живет своей жизнью. Я беру книгу Пришвина, открываю ее и читаю. Ночь прошла под большой чистой луной, и к утру лег первый мороз. Все было седое, но лужи не замерзали. Когда явилось солнце и разогрело, то деревья и травы обдались такой сильной росой, такими светящимися узорами глянули из темного леса ветки елей, что на эту отделку не хватило бы алмазов всей нашей земли. В этом поистине алмазном кусочке все просто, точно и полно неумирающей поэзией. Присмотритесь к словам в этом отрывке, и вы согласитесь с Горьким, когда он говорил, что Пришвин обладал совершенным умением придавать гибким сочетаниям простых слов почти физическую ощутимость всему. Но этого мало. Язык Пришвина — язык народный. Он мог сложиться лишь в тесном общении русского человека с природой, в труде, в простоте и мудрости народного характера. Несколько слов «Ночь прошла под большой чистой луной» совершенно ясно передают молчаливое и величавое течение ночи над спящей страной. И лег мороз, и деревья обдались сильной росой, все это народное, живое, никак не подслушанное или взятое из записной книжки, а собственное, свое. Потому что Пришвин был человеком народа, а не только наблюдателем этого народа со стороны в качестве материала для своих писаний, как это, к сожалению, часто случается с писателями. У ботаников есть термин «разнотравье». Он обычно относится к цветущим лугам. Разнотравье — это сплетение сотен разнообразных и веселых цветов, раскинувшихся сплошными озерами по поймам рек. Прозу Пришвина можно с полным правом назвать разнотравьем русского языка. Слова у Пришвина цветут, сверкают. Они то шелестят, как травы, то бормочут, как родники, то пересвистываются, как птицы, то позванивают, как первый лед, то, наконец, ложатся в нашей памяти медлительным строем, подобно течению звезд. Колдовство пришвинской прозы именно и объясняется его обширными познаниями. В любой области человеческого знания заключается бездна поэзии. Поэтам давно надо было бы это понять. Насколько более величественной стала бы любимая поэтами тема звездного неба, если бы они хорошо знали астрономию? Одно дело ночь с безымянным и потому недостаточно выразительным небом. И совсем другое дело та же ночь, когда поэт знает законы движения звездной сферы, и когда в воде озер отражается не какое-то созвездие вообще, а блистательный Орион. Примеров того, как даже самое незначительное знание открывает для нас новые области красоты, можно привести много. У каждого в этом отношении свой опыт. Но сейчас мне вспоминается случай, когда одна лишь строчка Пришвина объяснила мне явление, которое до сих пор казалось мне случайным. И не только объяснила, но и наполнила его, я бы сказал, закономерной прелестью. Я давно заметил в заливных лугах на Оке, что цветы местами как бы собраны в отдельные пышные куртины, а местами среди обычных трав вдруг тянется извилистая лента сплошных одинаковых цветов. Особенно хорошо это видно с маленького самолета У-2. Который прилетает в луга, опылять от комарья, мочажины и болотца. Я годами наблюдал эти высокие и душистые ленты цветов, восхищался ими, но не знал, чем объяснить это явление. Да я, признаться, и не задумывался над этим. И вот у Пришвина во временах года я, наконец, нашел объяснение этому всего в одной строке, в крошечном отрывке под названием «Реки цветов». Там, где мчались весенние потоки, теперь везде потоки цветов. Я прочел это и сразу понял, что полосы цветов вырастали именно там, где весной проносилась полая вода, оставляя после себя плодородный ил. Это была как бы цветочная карта весенних потоков. Невдалеке от Москвы протекает река Дубна. Она обжита человеком в течение тысячелетий, хорошо известна, нанесена на карты. Она спокойно течет среди подмосковных рощ, заросших хмелем, среди синеющих взгорий и полей, мимо старинных городов и сел Дмитрова, Вербилок, Талдома. Тысячи людей перебывали на этой реке. Были среди них писатели, художники и поэты. И никто не заметил в Дубне ничего особенного, достойного описания. Никто не прошел по ее берегам, как по неоткрытой стране. Сделал это Пришвин. И скромная Дубна засверкала под его пером среди туманов и тлеющих закатов, как географическая находка, как открытие, как одна из интереснейших рек страны, со своей особой жизнью, растительностью, единственным свойственным только ей ландшафтом, бытом приречных жителей и своей историей. У нас были и есть ученые-поэты, такие как Тимирязев, Ключевский, Кайгородов, Ферсман, Обручев, Менсбир, Арсеньев, как умерший в молодых годах ботаник Кожевников, написавший строго научную и увлекательную книгу о весне и осени в жизни растений. И у нас были и есть писатели, сумевшие ввести науку в свои повести и романы как необходимейшее качество прозы. Мельников-Печерский, Аксаков, Горький, Пинегин и другие. Но Пришвин занимает среди этих писателей особое место. Его обширные познания в области этнографии, фенологии, ботаники, зоологии, агрономии, метеорологии, истории, фольклора, орнитологии, географии, краеведения и других наук органически входят в его писательскую жизнь. Они не лежат мертвым грузом. Они живут в нем, непрерывно обогащаясь его опытом, его наблюдательностью, его счастливым свойством видеть научные явления в самом их поэтическом выражении на малых и больших, но одинаково неожиданных примерах. Пришвин пишет о человеке, как бы чуть прищурившись от своей проницательности. Его не интересует наносное. Его занимает та мечта, что живет в сердце каждого, будь он лесоруб, сапожник, охотник или знаменитый ученый. Вытащить из человека наружу его сокровенную мечту — вот в чем задача. А сделать это трудно. Ничто человек так глубоко не прячет, как мечту. Может быть, потому что она не выносит самого малого осмеяния, даже шутки, и уж, конечно, прикосновения равнодушных рук. Только единомышленнику можно безнаказанно поверить мечту. Таким единомышленником безвестных наших мечтателей и был Пришвин. Вспомните хотя бы его рассказ «Башмаки» о сапожниках-волчках из Марьиной рощи, задумавших сделать самую изящную и легкую в мире обувь для женщины коммунистического общества. После Пришвина осталось большое количество записей и дневников. В этих записях заключено много размышлений Михаила Михайловича о писательском мастерстве. В этом деле он был так же проницателен, как и в своем отношении к природе. Мне кажется образцовым по верности мысли рассказ Пришвина о простоте прозы. Называется он «Сочинитель». В рассказе идет разговор писателя с мальчишкой под Паском о литературе. Вот этот разговор. Подпасок говорит Пришвину: «Если бы ты по правде писал, а ты ведь, наверное, все выдумал». «Не все», — ответил я, — «но есть немного». «Вот я бы так написал». «Все бы по правде?» «Все. Вот взял бы и про ночь написал, как ночь на болоте проходит».
«Ну, как же?»
«А вот так. Ночь, куст большой-большой у бочага. Я сижу под кустом, а утята свись-свись-свись». Остановился. Я подумал, он ищет слов или дожидается образов. Но он вынул жалейку и стал просверливать в ней дырочку. «Ну а дальше-то что?» — спросил я. «Ты же по правде хотел ночь представить». «А я же и представил», — ответил он. «Все по правде. Куст большой-большой. Я сижу под ним, а утята всю ночь свись-свись-свись».
«Очень уж коротко».
«Что ты коротко?» — удивился подпасок. «Всю-то ночь напролет свись-свись-свись».
Соображая этот рассказ, я сказал: «Как хорошо».
«Не уж плохо», — ответил он.
В своем писательском деле Пришвин был победителем. Невольно вспоминаются его слова: «Если даже дикие болота одни были свидетелями твоей победы, то и они процветут необычайной красотой, и весна останется тебе навсегда. Одна весна. Слава победе». Да, весна пришвинской прозы останется навсегда в жизни наших людей и нашей советской литературы.